Содержимое мешка ясно говорило о том, что Мэп Уайт был художником и поэтом, отправившимся на поиски новых ярких впечатлений. Там были черновики стихов. Я не считаю себя знатоком в этой области, но мне кажется, что они оставляют желать лучшего. Кроме того, я нашел в мешке довольно посредственные речные пейзажи, ящик с красками, коробку пастельных карандашей, кисти, вот эту изогнутую кость, что лежит на чернильнице, том Декстера «Мотыльки и бабочки», дешевенький револьвер и несколько патронов к нему. Предметы личного обихода он, по-видимому, растерял за время своих странствий, а может, их у него совсем не было. Никакого другого имущества у этого странного представителя американской богемы в наличии не оказалось. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил, что из кармана его рваной куртки что-то торчит. Это был альбом для этюдов. Вот он, перед вами, и такой же потрепанный, как тогда. Можете быть уверены, что с тех пор, как эта реликвия попала мне в руки, я отношусь к ней с не меньшим благоговением, чем относился бы к первоизданию Шекспира. Теперь я вручаю этот альбом вам и прошу вас просмотреть его страницу за страницей и вникнуть в содержание рисунков. Он закурил сигару, откинулся на спинку стула и, не сводя с моего лица свирепого и вместе с тем испытующего взгляда, стал следить, какое впечатление произведут на меня эти рисунки. Я открыл альбом, ожидая найти там какие-то откровения, какие мне и самому было неясно. Однако первая страница разочаровала меня, ибо на ней был нарисован здоровенный детина в морской куртке, а под рисунком стояла подпись «Джимми Колвер на борту почтового парохода». Дальше последовало несколько мелких жанровых набросков из жизни индейцев. Потом рисунок, на котором изображался благодушный толстяк духовного звания в широкополой шляпе, сидевший за столом в обществе очень худого европейца. Подпись поясняла: «Завтрак у фра Кристофера в Розарио». Следующие страницы были заполнены женскими и детскими головками, а за ними шла подряд целая серия зарисовок животных с такими пояснениями: ламантин на песчаной отмели, черепахи и черепашьи яйца, черный агути под пальмой — агути оказался весьма похожим на свинью — и, наконец, следующие две страницы занимали наброски каких-то весьма противных ящеров с длинными носами. Я не знал, что подумать обо всем этом, и обратился за разъяснением к профессору. «Это, вероятно, крокодилы?»
«Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Различие между тем и другим видом заключается...»
«Я хочу только сказать, что не вижу тут ничего особенного. Ничего, что могло бы подтвердить ваши слова». Он ответил мне с безмятежной улыбкой:
«Переверните еще одну страницу».
Но и следующая страница ни в чем не убедила меня. Это был пейзаж, чуть намеченный акварелью, один из тех незаконченных этюдов, которые служат художнику лишь наметкой к будущей более тщательной разработке сюжета. Передний план этюда занимали бледно-зеленые перистые растения, поднимавшиеся вверх по откосу, который переходил в линию темно-красных ребристых скал, напоминавших мне чем-то базальтовые формации. На заднем плане эти скалы стояли сплошной стеной. Правее поднимался пирамидальный утес, по-видимому, отделенный от основного кряжа глубокой расщелиной. Вершина его была увенчана огромным деревом. Над всем этим сияло синее тропическое небо. Узкая кромка зелени окаймляла вершины красных скал. На следующей странице я увидел еще один акварельный набросок того же пейзажа, сделанный с более близкого расстояния, так что детали его выступали яснее.
«Ну-с», — сказал профессор.
«Формация действительно очень любопытная», — ответил я. «Но мне трудно судить, насколько она исключительна, ведь я не геолог».
«Исключительно», — повторил он. «Да это единственный в своем роде ландшафт. Он кажется невероятным. Такое даже присниться не может. Переверните страницу».
Я перевернул и не смог сдержать возгласа удивления.
со следующей страницы альбома на меня глянуло нечто необычайное. Такое чудовище могло возникнуть только в видениях курильщика опиума или в бреду горячечного больного. Голова у него была птичья, тело, как у непомерно раздувшейся ящерицы. Волочащийся по земле хвост щетинился острыми иглами, а изогнутая спина была усажена высокими шипами, похожими на петушьи гребешки. Перед этим существом стоял маленький человечек, почти карлик.
«Ну-с, что вы на это скажете?» — воскликнул профессор с торжествующим видом, потирая руки.
«Это что-то чудовищное, гротеск какой-то».
«А что заставило художника изобразить подобного зверя?»
«Не иначе, как солидная порция джина».
«Лучшего объяснения вы не можете придумать?»
«Хорошо, сэр. А как вы сами это объясняете?»
«Очень просто. Такое животное существует. Совершенно очевидно, что этот рисунок сделан с натуры».
Я не расхохотался только потому, что вовремя вспомнил, как мы колесом прокатились по всему коридору. «Без сомнения», — сказал я с той угодливостью, на которую обычно не скупятся в разговоре со слабоумным. «А правда, меня несколько смущает эта крошечная человеческая фигурка. Если б здесь был нарисован индеец, можно было бы подумать, что в Америке существует какое-то племя пигмеев, но это европеец, на нем пробковый шлем».